Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Дмитрий Медведев рассказал британским журналистам о своем видении настоящего и будущего страны и мира. Чем важно интервью избранного президента России газете Financial Times? Белорусская оппозиция отмечает 90-летие Народной Республики. Как возникло и как прекратило свое существование первое белорусское независимое государство? Возобновляется авиационное сообщение между Тбилиси и Москвой. Означает ли это, что антигрузинская кампания Кремля уже в прошлом? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 25 марта. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Избранный, но не вступивший в должность президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью газете Financial Times, опубликованном 25 марта, выразил уверенность в том, что его тандем с Владимиром Путиным докажет свою эффективность. Подчеркивая важность работы, предстоящей Путину в качестве председателя правительства, Медведев напомнил, что у правительства хватит дел, оно в конце концов осуществляет ведение всей экономической деятельности. В интервью одному из ведущих британских изданий Медведев рассказал и о приоритетах развития России, назвав в числе основных развитие экономических свобод, социальных программ и устойчивость положения России в мире. Избранного президента России внимательно слушал и корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Дмитрию Медведеву было очевидно тяжело. Он не знал, смотреть ли ему на корреспондента Financial Times или в телекамеру, которая снимала избранного президента. Тем не менее, текст, который Дмитрий Медведев выдавал в ответ на вопросы британского журналиста, был как будто выучен наизусть. И, видимо, лучше всего Дмитрий Медведев подготовился к вопросам о том, кто же будет править Россией после 7 мая, дня его инаугурации.
Именно сама Конституция и предопределяет ответ на вопрос о том, кто и по каким вопросам принимает решение. Именно президент определяет основные положения внутренней и внешней политики, является верховным главнокомандующим, принимает ключевые решения в области формирования исполнительной власти, является гарантом прав и свобод российских граждан. У правительства своя и очень обширная компетенция. Именно правительство осуществляет ведение всей экономической деятельности, принимает важнейшие решения в области экономической работы. И компетенция правительства весьма обширна, и сам по себе состав правительства включает в себя, структура правительства включает в себя значительное число органов исполнительной власти. Это сложная, большая, тяжелая работа, и совершенно очевидно, что у правительства достаточно собственных задач. Россия — это президентская республика с сильной исполнительной властью.
Но одно дело Конституция, в нарушении духа которой критики часто обвиняли Кремль, а другое – отношение двух личностей. Лайонел Барбер спросил, не будет ли в стране двоевластия после того, как Владимир Путин станет премьером.
По поводу того, что это уникальная ситуация, вы правы. История России не знает практически примеров, когда бы успешный руководитель, находясь на пике своей популярности, перешел на другую должность. Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции России и будет работать два срока. И это означает, что в России наконец-то формируется полноценная традиция уважения всех процедур, вытекающих из Конституции и других законов. Но действующий президент – эффективный руководитель, и может, и готов работать и дальше. Поэтому и был сформирован вот тот самый тандем или связка между кандидатом в президенты, то есть вашим покорным слугой, и президентом России в качестве возможного будущего премьера. И я уверен, что такого рода связка, такого рода тандем покажет свою абсолютную эффективность. Но в чем я не могу согласиться с вами, так это в том, что в этом случае возникнет некая конструкция двоевластия, которая в России, исходя из исторического опыта, имела всякого рода печальные последствия. Каждая власть должна заниматься своими делами. Президент является гарантом Конституции и обладает теми полномочиями, о которых мы только что с вами говорили. Правительство занимается своими делами.
Важным из того, что сняли для телевидения, было и рассуждение Медведева о свободе средств массовой информации, первым признаком которой для избранного президента является финансовая успешность.
Из достаточно слабых, я бы сказал, даже чахлых средств массовой информации, которые обслуживали интересы отдельных бизнес-групп и просто отдельных людей, они превратились в мощную общественную силу. Общая капитализация средств массовой информации лет 8 назад не дотягивала и до миллиарда долларов. Я думаю, что сейчас речь идет о цифрах в десятки миллиардов долларов. Не меньше, чем 50 миллиардов долларов я бы оценил стоимость медийного рынка в Российской Федерации. Что это как не укрепление положения средств массовой информации? И это очень важно, потому что современный медийный мир, вы это знаете лучше меня, он очень быстро развивается. И если не вкладываться в новые технологии, то можно так и остаться в прежнем состоянии и тем самым просто потерять своих читателей, зрителей и так далее.
Было в этом интервью много и того, что россиянам по телевидению не показали. Например, вопрос о судьбе бывшего владельца ЮКОСа Михаила Ходорковского, вопрос о войне спецслужб за куски собственности и вопрос, действительно ли Медведев не меньший националист, чем Путин. Все ответы будущего президента были достаточно обтекаемыми. По поводу Ходорковского, например, он сказал, что на суды давить нельзя. По поводу войны спецслужб, что он не знает таких фактов, хотя, если бы они были, то виновных нужно было бы наказывать. Искренность ответов Дмитрия Медведева комментирует политолог Станислав Белковский.
Ничего качественно нового Дмитрий Анатольевич Медведев в интервью Financial Times не сказал. Он четко оставался в рамках своей ниши меньшего зла и символа оттепели, грядущей на смену проклятой путинщине. Он был столь же органичен, сколь и неорганичен в этой роли. Он, безусловно, с одной стороны, верит в то, что говорит, хотя это может совершенно не совпадать с реальностью. С другой стороны, он играет по правилам, а сама система работает сегодня на то, чтобы убедить Запад в реальности оттепели и в том, что Медведев действительно лучший выбор по сравнению с любым другим возможным и несостоявшимся. По сути, Дмитрий Медведев продолжил линию Владимира Путина во всех вопросах, что внутренняя политика Кремля не подлежит никакой либерализации. В частности, весьма забавно звучала реплика Дмитрия Медведева, уменьшающая степень свободы слова в России с капитализацией рынка СМИ. В этом весь Путин и вся путинщина, если хотите, и Медведев здесь ее верный продолжатель. Дежурные комплименты в адрес Путина были необходимы, чтобы подчеркнуть преемственность власти, хотя заявление о том, что центр власти – это Кремль, это президентский трон, прозвучало вполне отчетливо, оно не оставляет сомнений в том, что Дмитрий Медведев имеет амбиции править сам и будет править сам и как легитимный царь, и как физическое лицо, которое действительно считает, что его приход к власти – значительная удача для России.
Белковский уверен, что приставка «избранный» не сдерживает Дмитрия Медведева в выражении его мнения по различным вопросам. Однако, учитывая то, что в России нет закона о статусе человека, избранного президентом и еще не вступившего в должность, полную свободу самовыражения следующего российского лидера поверить трудно. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Интервью Медведева опубликовано в Financial Times под тремя подписями. С новоизбранным президентом беседовали главный редактор газеты Lionel Barber, московский корреспондент Нил Бакли и редактор международного отдела Кэтрин Белтон. Корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына попросила Нила Бакли, который, кстати, недавно брал интервью у Михаила Ходорковского, рассказать о своих впечатлениях от разговора с Дмитрием Медведевым.
Господин Бакли, по чьей инициативе было организовано интервью с Дмитрием Медведевым?
Мы направили просьбу Дмитрию Медведеву дать нам интервью буквально в первый же день, когда он был объявлен кандидатом в президенты. Это было еще в декабре. В марте этого года наш главный редактор Lionel Barber прибыл в Москву и повторил просьбу об интервью. И тогда дата интервью была подтверждена. Барбер еще раз попросил об интервью уже непосредственно у самого Медведева, когда встретился с ним в Давосе в прошлом году, где Медведев выступал. Так что интервью стало результатом их непосредственного знакомства.
Почему, на ваш взгляд, Медведев решил свое первое интервью в ранге новоизбранного президента дать именно Financial Times?
Как я уже сказал, Lionel лично встретился с Медведевым в прошлом году. Я брал у него интервью 2 года назад, так что у Financial Times были уже кое-какие связи с ним. Возможно, свою роль сыграл тот факт, что Financial Times – самая международная британская газета. Она широко читается в США, в континентальной Европе и, конечно, в самой Британии.
Вам пришлось дважды говорить с Дмитрием Медведевым. Какое он произвел на вас впечатление?
Сам он назвал себя в огромной мере и прежде всего юристом. Он мыслит как юрист. Он тщательно обдумывает вопросы и не менее тщательно взвешивает ответы. И его подход ко многим проблемам – это подход прежде всего юриста. Мне он показался человеком очень осторожным и очень сосредоточенным. Создалось впечатление, что он не очень хотел говорить о себе, хотя мы пытались выяснить, что он собой представляет как человек. Однако он предпочитал говорить о своей будущей политике и приоритетах на президентском посту.
Создалось ли у вас впечатление, что Медведев будет более либеральным президентом, чем Владимир Путин?
Думаю, что в каком-то отношении он более либерален. Однако мы не должны это преувеличивать. В нашем интервью он говорил о развитии демократии в России и дал ясно понять, что верит в то, что Россия – европейская страна, которая разделяет европейские ценности и следует по демократическому пути в своем развитии. Медведев показался человеком откровенным. Он был намного менее откровенен, когда мы спросили его о свободе российских СМИ. Здесь он уклонился от прямого ответа и ограничился лишь тем, что сравнил их нынешнее положение с тем, что было раньше, и отметил, что их значение в России сейчас увеличилось. Это должно было подчеркнуть его мысль о здоровом состоянии российского медийного пространства. Медведев не захотел отметить, что российское телевидение, к примеру, руководствуется прежде всего лояльностью Кремлю.
Было ли в этом интервью нечто, что показалось вам неожиданным?
Нас особенно удивил его ответ, когда мы спросили его, согласен ли он с мнением Путина, что Запад напрасно рассчитывает, что с Медведевым ему будет легче договориться, чем с ним. Это был самый короткий и самый прямолинейный ответ во всем интервью. Медведев сказал, да, он прав. Совершенно ясно, что этим он хотел дать понять, что он в огромной мере намерен продолжить политику Путина и что не намерен стать для Запада более сговорчивым политиком.
Говоря о своем сотрудничестве с Путиным на посту президента, Дмитрий Медведев употребил слово «тандем». Насколько искренним он показался вам в этот момент?
Думаю, что он был искренним, по крайней мере, в том смысле, что намерен на равных сотрудничать с Путиным. Однако следует посмотреть, во что это выльется на практике.
Когда в ходе интервью Медведева прямо спросили, считает ли он себя западником или славянофилом, он уклонился от ответа. Как вы полагаете, почему он не решился ответить на этот вопрос?
Думаю, что он не захотел прямо ответить на этот вопрос, потому что не хочет, чтобы на него навесили какой-то определенный ярлык. Он хотел этого избежать. Он ограничился тем, что отметил, что такие характеристики приемлемы для 19 века, а не для нашего времени. Когда мы спросили его, считает ли он себя демократом, он и здесь уклонился от прямого ответа, не признав прямо, что разделяет демократические ценности. Возможно, это вызвано тем, что слово «демократ» получило в России негативную окраску, связанную с 90-ми годами. Мы также спросили его о характеристики, которые ему дал Владимир Путин, который назвал его не меньшим националистом в хорошем смысле этого слова, чем он сам. И опять Медведев не захотел, чтобы на него навесили очередной ярлык, ограничившись ответом, что хороший национальный лидер – это тот, кто действует в интересах своей страны.
Как вы восприняли ответ Медведева на вопрос о возможном помиловании им Михаила Ходорковского или о смягчении его участи?
Мы спросили его о слухах, что, став президентом, он захочет пересмотреть дело Ходорковского. Ответ Медведева очень походил на его ответ на наш вопрос о его намерении создать независимую правовую систему. Он сказал, что ни он, ни кто-либо в правительстве не вправе вмешиваться в судебные решения по этому делу. Это стало для него удобным поводом уклониться от ответа на этот вопрос.
Говорил корреспондент Financial Times Ник Бакли. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Намерение Следственного комитета России возобновить расследование гибели Юрия Щекочихина обсуждаем с его коллегой по фракции «Яблоко» Валерием Борщевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Ну а сейчас в эфире «Радио Свобода». Программа «Время свободы». Мы подводим итоги вторника, 25 марта, и продолжаем анализировать заявление Дмитрия Медведева, сделанное им в интервью британской газеты Financial Times. Сейчас в прямом эфире программы «Время свободы» один из ведущих российских политологов, эксперт фонда Карнеги Лилия Шевцова. Лилия Федоровна, добрый вечер. Я уже со многими политологами беседовал в эфире «Свободы» с той поры, как избрали Медведева президентом. Вот одни считают, ваши коллеги, что это политический пирожок ни с чем, и он фактически будет только выполнять указания Владимира Путина. Другие говорят о том, что он не такой бархатный, как кажется, и что он не плюшевый вовсе, и вскоре это будет еще ого-го, посмотрим какой. Как вы думаете, кто прав?
Ну, я думаю, что пока что преждевременно делать окончательные выводы, Андрей. Дело в том, что есть два типа лидеров, два типа ситуаций. Есть ситуации, когда лидеры делают историю, и лидеры делают реформу, и лидеры определяют вектор страны. А бывают ситуации, когда обстоятельства делают лидеров. Я, кстати, приведу вам один исторический пример. Самый успешный в последнее время трансформатор, человек, который провел реформу, это был Адольфо Саарес. Это был, по сути дела, любимый ученик генералиссимуса Франко. И тем не менее, человек старой когорты, он сделал самую блестящую в Испании реформу, которая является сейчас классическим примером. Но для того, чтобы Адольфо Саарусу стать реформатором, понадобилось несколько обстоятельств, давление снизу, а также понимание общественного и политического класса, что так дальше жить нельзя. Вот окажется ли Дмитрий Анатольевич Медведев в роли российского Саароса, судить еще рано. Но, по крайней мере, даже в этом интервью, которое он сделал в Financial Times, и в его ранних заявлениях, по крайней мере, на протяжении последнего месяца, он, по крайней мере, дал нам понять одну вещь. Он считает, что основным центром власти России является все же президентство, и Россия является президентской республикой. Таким образом, он, очевидно, подчеркивает в какой-то степени, и споря с кремлевскими апологетами, которые сейчас все еще находятся в команде Путина, спорят о том, что все же функция власти в России – это президентство. Проблема в том, сумеет ли Дмитрий Анатольевич Медведев наполнить эту функцию ресурсами. Ведь ресурсы власти по-прежнему у Владимира Путина.
А как вы считаете, сумеет ли он наполнить, и стоит ли перед ним такая задача? Самому ему нужно это, как вы думаете?
Ну, вы знаете, вы заставляете меня быть психологом, это не моя профессия. В любом случае, если судить по той риторике, которую представляет нам Дмитрий Медведев, то он явно либеральный технократ. Он явно пытается гарантировать и убедить нас в том, что внешняя политика будет отличаться преемственностью, и он будет продолжать курс Путина. И, наконец, он предстает в виде правовика. Но однако же, давайте сыграем роль адвоката дьявола. Ведь если мы вспомним Владимира Путина, который избирался на пост президента в 2004 году, он, по сути дела, делал те же заявления, которые делает сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев. Именно Владимир Путин говорил о том, что свобода каждого является свободой всех. Он говорил о необходимости правового подхода, о его диктатуре закона, мы знаем уже и наслышаны в последние 8 лет. Тот же Владимир Путин говорил также о либеральном экономическом технократизме. То есть все эти риторические обороты были уже использованы. На практике результат совершенно противоположен.
И вот этот ваш ответ, Лилия Федоровна, возвращает меня к вашему же примеру с Испанией 70-х годов и правительством лидера Народной партии Адольфо Саареса, который руководил вместе с королем Хуаном Карлосом переходом Испании от диктатуры Франко к демократии, или к демократической, скажем так, монархии. Но это был переход от диктатуры к демократии. И Испания успешно сдала этот экзамен. Сейчас, похоже, у России другой политический вектор. И, кроме того, все-таки при поддержке, если не большинства, то значительной части населения. В данном случае, что остается тогда от вашей параллели?
Параллель всегда поучительна. В данном случае, возможно, у нас обстоятельства гораздо более сложные, потому что иногда от диктатуры к демократии перейти легче, а вот от имитационной демократии перейти к демократии может быть гораздо сложнее, только потому что имитация дискредитирует демократию. И тем не менее, вот эта поддержка нынешнего курса, она весьма условна. Вы вспомните цифры. Из 107 членов российского электората, ведь нынешнего президента поддержало только 49%, а если учесть административный ресурс, то за преемственность курса проголосовало не более 30%, 35% российского населения. Следовательно, уже в самом населении, хотя и нет потребности к резким переменам, но в то же время есть и определенное, если не согласие, то и неготовность активно поддерживать предыдущий курс. Следовательно, есть определенные моменты, которые могут толкать Дмитрия Медведева к наполнению своей функции другими ресурсами и использованию этих ресурсов для другой повестки дня. Но сможет он это сделать или нет, и для этого нужны и другие составляющие. Давление, давление, еще раз давление. Хотя бы давление со стороны общества, которого нет. Вы правы.
Лилия Федоровна, сейчас вопрос о Владимире Путине, о другой части вот этой вот кремлевской такой штуки политологической. У меня нет, например, сомнений, что Владимир Путин любит Россию, любит свою родину, он патриот, вот в том понимании, которое он вкладывает в понятие патриотизм. А если это так, и предположим, что он человек долга и человек чести в том понимании, которое он вкладывает в это понятие. И вот возьмем его сегодняшний ответ на пресс-конференции после переговоров с президентом Египта. «У нас нет необходимости менять полномочия премьер-министра», заявил Путин. «Их достаточно, чтобы эффективно работать в той сфере, которая отведена Конституцией». В то же время на посту президента Путин показал себя как человек очень властный, человек, очень любящий власть и любящий игру во власть. Как вы считаете, ему хватит его понимания патриотизма для того, чтобы сосредоточиться на задачах премьер-министра, уйти в тень за Медведева?
Многое зависит от того, хватит ли Дмитрию Медведеву другого понимания патриотизма для того, чтобы действовать в рамках Российской Конституции. А Российская Конституция говорит о том, что, в принципе, аргентинское танго вдвоем – это довольно необычная для России ситуация. И она кончалась довольно печально. Последний опыт такого двоевластия завершился довольно быстро. Это опыт Примакова и Ельцина. В нынешней же ситуации этот тандем с очень сильным и мощным премьером вряд ли может содействовать выполнению той программы, которую сам Владимир Путин наметил для нас до 2020 года. И, кстати, вот здесь, как это ни парадоксально, это, пожалуй, ирония судьбы. Люди, которые создают одну систему, сами же служат минерами и ее подрывают. Вы вспомните, чем занимался Владимир Путин все эти 8 лет. Он создавал египетскую пирамиду, он создавал президентскую вертикаль. А теперь одним усилием, фактически одним шагом создания вот этой связки, тандема, о которой упомянул Дмитрий Медведев в своем интервью Financial Times, Владимир Путин подложил бомбу, да еще подошел к этой бомбе с фитилем, бомбу под президентскую вертикаль. Поэтому даже если уже вернемся к этому интервью Дмитрия Медведева, мне кажется, что оно отражает почти адекватно вот эту ситуацию неопределенности самой формулы власти, которую Владимир Путин и Дмитрий Медведев сейчас предлагают России.
Спасибо. Лилия Шевцова, один из ведущих российских политологов, эксперт фонда Карнеги, отвечала на мои вопросы, связанные с интервью, которое Дмитрий Медведев дал британской газете Financial Times. Напомню, что это программа «Время свободы», итоговый выпуск за вторник, 25 марта, и вот главные темы второй половины этого часа. Белорусская оппозиция отмечает 90-летие Народной Республики, как возникло и как прекратило свое существование первое белорусское независимое государство. Восстановлено авиационное сообщение между Тбилиси и Москвой. Означает ли это, что антигрузинская кампания Кремля уже в прошлом? Об этом после объявления заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20:30.
Радио «Свобода». Новости.
Грузинская оппозиция заявила о прекращении голодовки, которая продолжалась более 2 недель. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», такое решение было принято после того, как к участникам акции обратился католикос-патриарх всей Грузии Илия II. В среду в Тбилиси пройдет акция перед зданием телекомпании «Имеди». Найдено тело одной из девочек, пропавших в субботу в Городецком районе Нижегородской области. В ГУВД области сообщили, что следов насильственной смерти на теле Наташи Семогановой обнаружено не было, вторую девочку пока не нашли. По предварительной версии, они погибли, провалившись под лед на реке Узола. Задержаны подозреваемые в издевательствах над курсантом Новосибирского высшего военного командного училища Радмиром Сагитовым, который покончил с собой. Под стражу взяты 7 сослуживцев погибшего, в том числе 2 сержанта, сообщил «Интерфакс». Мещанский суд Москвы отклонил жалобу адвокатов журналистки российского издания «Нью Таймс» Натальи Марарь. Иск был подан в связи с тем, что Федеральная служба безопасности
отказалась предоставить защите Морарь информацию о причинах запрета на ее въезд в Россию. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов публично извинился перед президентом Чечни Рамзаном Кадыровым. На встрече в Грозном с чеченскими журналистами и представителями властей Богданов сказал, что сам он поддержал идею принять Кадырова в Союз, а извинения приносит за действия своих коллег. В Курчеловском районе Чечни в результате взрыва погибли два милиционера. Взрывное устройство сработало в лесу вблизи селения Алерой, где сотрудники милиции проводили оперативно-поисковые мероприятия. В Минске проходит акция оппозиции, посвященная 90-летию образования Белорусской Народной Республики.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, вторник, 25 марта. В Минске сегодня проходит акция оппозиции, посвященная 90-летию образования Белорусской Народной Республики. Накануне был в Минске арестован художник Алексей Марочкин, рисовавший плакаты для сегодняшней акции. Его обвинили в использовании нецензурной брани. Суд приговорил художника к административному аресту на 5 суток. И как сообщают корреспонденты Радио Свободы, которые работают на митинге у здания Национальной Академии Наук в Минске, где участвуют несколько тысяч человек, там тоже есть задержанные. Эту информацию мне поможет проверить мой коллега Виталий Цыганков. Он в прямом эфире программы «Время свободы» по телефону с одной из центральных минских площадей. Виталий, добрый вечер. Что происходит вокруг вас?
Добрый вечер. Сейчас я действительно нахожусь на площадке около Академии наук. И тут буквально несколько минут назад закончился митинг. И сейчас, наверное, вы слышите, как милицейские громкоговорители предупреждают участников акции о том, что их акция несанкционирована и против них может быть применена физическая сила. Дело в том, что часть людей решила расходиться, а большая часть участников митинга пока остается на площади перед Академией наук и собирается построиться в колонны и пройти шествием по улицам Минска. Но милиция это не дает, тут уже стянуты сюда определенные силы, и вот сейчас такой момент буквально напряжения, когда непонятно, чем может закончиться сегодняшняя акция.
Скажите, Виталий, под какими лозунгами проходит сегодняшняя акция белорусской оппозиции?
Ну, прежде всего, как вы правильно сказали, это акция посвящена 90-летию образования Белорусской Народной Республики, и большинство речей были посвящены именно этой дате, значению образования Белорусской Народной Республики для нынешней, для сегодняшней белорусской государственности, для традиций белорусской государственности, а также, прежде всего, были растяжки «Свободу Козулину». Напомним, что кандидат, бывший кандидат в президенты Беларуси, Александр Козулин был арестован именно 2 года назад, 25 марта 2006 года, после празднования Дня Воли, когда он повел колонну демонстрантов к тюрьме на Окрестино, и тогда произошли стычки, он был задержан и осужден на 5,5 лет.
Скажите, пожалуйста, Виталий, кто из лидеров белорусской оппозиции принимал участие в сегодняшнем митинге и демонстрации?
Извините, еще раз.
Кто из лидеров белорусской оппозиции на площади сейчас?
Сегодня на площади большинство лидеров белорусских оппозиционных партий. Это и партии Белорусский народный фронт, и Винцу Печерка, и Молодой фронт, Павел Северинец, и Объединенная гражданская партия. И нужно сказать, что часть людей, люди приходили к площади Якуба Колоса, где должен был состояться, откуда должен был начинаться митинг, но милиция применила такую известную тактику, перегородила подходы к площади Якуба Колоса со всех сторон, и часть людей, которые пришли на Якуба Колоса с одной из сторон, на них просто милиционеры буквально окружили и задержали около 30 человек. А другую часть, которая собиралась со стороны Просвета Независимости, милиционеры оттеснили на Академию наук, где и прошел митинг. Так что вот на этот момент мы имеем данные о около 30 задержанных.
Спасибо. Виталий Цыганков, корреспондент радио «Свобода» в Минске, работает сегодня на акции оппозиции, которая проходит на центральных площадях белорусской столицы. Об окончании, о том, чем там все закончилось, вы узнаете из выпусков новостей радио «Свобода». А сейчас подробнее поговорим о Белорусской Народной Республике. Так называлось политическое образование, которое было провозглашено весной 2018 года как государство группы деятелей национального белорусского движения. Формально власть БНР, возникшая как непосредственная реакция на распад Российской империи и подписание Брестского мира, толком не успела установиться, хотя новое государство успели признать несколько стран из числа вновь возникших в ту пору. Интересно, что это первое в истории белорусского народа попытка создать свою государственность была социалистической по сути, а не буржуазной. Лидеры нового государства считали себя настоящими социалистами, а большевиков, напротив, считали бандитами. После ноябрьской революции в Германии советское правительство денонсировало Брестский мир. Вскоре Красная армия заняла всю фактически территорию Беларуси. Началась советско-польская война, и некоторые деятели БНР сражались на стороне Польши. А на территории Беларуси в конце 20-го года еще было антисоветское Слуцкое восстание. Вот о событиях этого тревожного времени я беседую с моим собеседником, обозревателем Белорусской службы «Радио Свобода», составителем объемистого двухтомника архива Белорусской Народной Республики Сергеем Шупой. Ряд историков считает, что нельзя назвать это государством, поскольку не было атрибутов у Белорусской Народной Республики, не успели они образоваться. Говорят об этом, что это было государственное образование. Как верно считать?
Ну, действительно, споры до сих пор продолжаются, и вот в самый последний момент, буквально пару дней назад, они как бы даже состоялись на самом высоком официальном уровне в Беларуси, в Республике Беларусь. Круглый стол историков был опубликован в президентской газете, что-то похожее состоялось и по телевидению. Впервые в официальных кругах это государственное образование или государство, республика, независимая Беларусь, не отрицалось, не отвергалось. Действительно, это, скорее всего, было, конечно же, государственное образование или как бы заявка на свою независимую политическую государственность, потому что в это время на территории Беларуси проходили военные действия, и одни оккупационные власти сменялись другими, и как раз вот в таком зазоре между администрацией большевиков, которые отступали перед новым наступлением немцев в феврале 18 года, и приходом немцев, там был 2 дня зазор в Минске, исполнительный комитет Всебелорусского съезда, который состоялся несколькими месяцами раньше, в декабре 17-го, и был разогнан большевиками. Так вот, этот исполнительный комитет объявил себя государственной властью в Беларуси, пока вот такое было безвремение между двумя оккупациями. Потом пришли немцы, эту самопровозглашенную белорусскую независимую власть немцы тут же, в общем-то, разогнали. На протяжении многих десятилетий история Белорусской Народной Республики фальсифицировалась со всех возможных сторон. Советские историки называли ее буржуазно-националистической республикой, главари которой стремились сохранить власть помещиков и капиталистов. Она была марионеткой западных держав или там Германии. Почти что, ну, похожие вещи говорили и эмиграционные историки, но уже как бы в позитивном смысле, что это была европейски ориентированная независимая республика, которая была антибольшевистская, а на самом деле она была, в общем-то, социалистической насквозь, леворадикальной по каким-то политическим своим взглядам, но это было невыгодно показывать ни одной, ни другой стороне.
Есть какой-то главный человек, которому когда-нибудь в Минске могут поставить памятник? Вот какой-нибудь там первый руководитель белорусского независимого государства? Кто стоял во главе всего этого дела? Есть один какой-то лидер?
Ну, таких ярко выраженных лидеров нет. Есть такая группа, может быть, 3-4-5 человек не то что претендовали, но заслуживали бы памятника в Минске, как, например, в общем-то, 2 брата Иван и Антон Луцкевичи, которые, в общем-то, сами минчане, которые выносили саму эту идею белорусской независимости, белорусской государственности. Но Иван, брат, он, в общем-то, умер рано, в 19-м году, а брат Антон, который жил в межвоенное время в Польше, в Вильне, был потом, когда Советский Союз аннексировал Литву, и вильнские белорусы все стали, в общем-то, жертвами репрессий, он был уничтожен физически в лагерях.
Успела ли эта республика что-то свое организовать? Ну, вот известно, есть флаг, есть герб, но армию какую-то успели они создать или нет?
Армию создать не удалось, хотя попыток было очень много, но вся проблема была в том, что белорусы, которые служили в российской армии, они были разбросаны, в общем-то, по всем фронтам, и их не удалось собрать. Их было, в общем-то, 500 000 человек. Но удалось какие-то создать, прежде всего, культурная деятельность была разрешена всеми администрациями. В какой-то мере мелкая торговля, почта была такой как бы совместное администрирование оккупационных властей и вот этих белорусских каких-то местных
жителей. То есть немцы не разогнали эту республику целиком?
Одно из первых действий, они пришли, арестовали кассу, сорвали флаг и, в общем-то, выгнали народный секретариат, или, как бы теперешним языком выражаясь, совет министров. Ну, потом каким-то образом белорусским этим деятелям удалось какие-то себе слабые уступки выбить.
Покончила с этим делом советская власть?
Да, немцы ушли, независимость кончилась, но главный результат и существование такого даже, как бы сказавши, призрачного Белорусской Народной Республики был тот, что большевики радикально изменили свою позицию по отношению к Белоруссии, если до того, как что-то такое было, в 2017 году не шло, даже речи не было о том, чтобы белорусам дать какую-то даже автономию.
То есть
автономию.
Была бы Минская губерния, да. Как была бы, так и осталась.
А здесь это даже признали сами большевики, когда в январе 2019 года провозглашали Белорусскую Советскую Социалистическую Республику, что существование Белорусской Рады, как они сказали, и Белорусской Народной Республики показало, что тут мы так подходить нигилистически к белорусскому вопросу не можем, и наш ответ будет это создание Белорусской Советской Социалистической Республики.
Скажите, Сергей, вот было еще какое-то Слуцкое восстание против советской власти. Что это такое?
Слуцкое восстание – это реакция крестьян Слуцкого уезда в Минской губернии, это где-то 100 километров на юг от Минска, на экономическую политику большевиков.
То есть военный коммунизм.
На развертку, на военный коммунизм. Они просто восстали, деятели Белорусской Народной Республики, обеспечили этому восстанию политические лозунги, политические прикрытия. Эти крестьяне вполне охотно на эту агитацию откликались, и под флагами Белорусской Народной Республики, и под руководством, в общем, таких-то политических местных лидеров, они на протяжении нескольких недель держали вот этот Слуцкий фронт, а потом были вынуждены под превосходящими силами противника отойти на польскую территорию, где были интернированы.
А таким образом, получается, что все вот эти зачатки белорусской независимости, они в 19 году были фактически ликвидированы, и руководители Белорусской Республики, тем, кому удалось спастись, они уехали в эмиграцию. И там продолжали свою деятельность, и она продолжается до сих пор, потому что существует, как я понимаю, сегодня смотрел сайт, вот виртуальное государство Белорусская Народная Республика.
Ну, Белорусская Народная Республика остается каким-то символом белорусской независимости. Беларусь, Республика Беларусь теперешняя, это последнее государство в постсоветском пространстве, которому вот такая символическая какая-то, символическое правительство в изгнании, эмиграционное, не передало своих полномочий, как это случилось со всеми остальными странами, в том числе с Украиной.
А как к ним относится другая белорусская оппозиция? Козулин, там, Милинкевич, вот они признают как своих партнеров, что ли, политических или нет?
Сама Белорусская Народная Республика, Рада или Совет Белорусской Народной Республики, они не имеют права примыкать или поддерживать какие-то отдельные политические силы и партии, а они стараются стоять над этим. Держится такой как бы нейтралитет.
Честного такого практического политического веса у них нет.
Чисто символически.
Чисто символически. Вот та толстая книга, которая лежит перед вами на столе, это первый том архивов Белорусской Народной Республики. Что там внутри?
Архивы Белорусской Народной Республики, они разбросаны по разным местам. Процентов 40-45 находится в Минске, где-то столько же, 40% находится в Вильнюсе. И вот в Вильнюсе мало теперь возможностей работать белорусским историком, и просто я когда там жил, я просто туда ходил как на работу, набирал и решил это все систематизировать и опубликовать. И вот эта часть Вильнинского архива.
Минские архивы, они вообще закрыты?
Минские архивы не закрыты, в них можно работать, но без вот этой Вильнинской части они часто бывают непонятны. И поэтому можно работать в Минском архиве, держа как бы на столе вот эту Вильнинские тома, и придет время, и будет таким же образом издана и Минская часть.
Рассказывал Сергей Шупа, мой коллега, обозреватель Белорусской службы «Радио Свобода», составитель объемистого двухтомника архива Белорусской Народной Республики. Сегодня этому государственному образованию исполнилось бы 90 лет.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжасат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Минут через 10 в итоговом выпуске программы «Время свободы» я представлю вам итоговую традиционную рубрику «Человек дня». Сегодня это аббат Цистерцианского монастыря Креста Господня в Австрии Грегор Хенкель Доннерсмарк, поскольку хор этого монастыря будет принимать участие в очень интересной музыкальной акции. Сейчас поговорим о другой актуальной теме дня. Почти вечером во вторник стало известно о том, что грузинская оппозиция прекратила голодовку перед зданием парламента по призыву католикоса-патриарха всей Грузии Илии II. Глава грузинской православной церкви назвал голодовку нехристианской формой протеста. И вот 10 депутатов парламента, которые голодали, вот уже 15 дней, наконец вернутся к нормальной жизни. Однако это не единственное политическое событие дня. Сегодня Россия и Грузия возобновили авиасообщения. С сегодняшнего дня вновь будут осуществляться прямые рейсы. Напомню, что Россия прервала транспортное сообщение с Грузией осенью 2006 года, и после этого началось то, что журналисты называли антигрузинской кампанией Кремля. Подробно об этом корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Во вторник вечером самолет авиакомпании «Аирзена» грузинские авиалинии впервые за полтора года вылетел из Тбилиси в Москву. Грузинские власти и близкие к ним средства массовой информации целенаправленно придали этому полету характер знакового и даже поворотного события. Первый самолет и первых пассажиров провожали министр экономики Екатерина Шарашидзе и посол России в Грузии Вячеслав Коваленко. Грузинские телекомпании показали интервью с известным певцом Вахтангом Кикабидзе, который не скрывал перед полетом в Москву своей радости. Я уже говорил, что очень переживал сложившуюся ситуацию. Например, часто езжу через Москву в другие российские города, а добираться до Москвы тоже приходилось с пересадкой. Это очень хорошо, если рейсы возобновляются. Интерес журналистов к событию был огромным. Некоторые наблюдатели даже высказывали мнение, что это определенная пиар-технология властей. Дескать, тем самым пытаются перекрыть в информационном поле акцию оппозиции у здания парламента. Но поскольку эта технология оказалась удачной, следует заключить, что грузинские граждане действительно воспринимают восстановление связи с Россией как очень хорошее и важное известие. Одновременно возобновляется морское сообщение с Россией. В частности, теплоход «Михаил Светлов» и грузинская «Комета» будут выполнять регулярные рейсы из Батуми и Поти в направлении Сочи и обратно. Представитель компании «Аирзена» Нино Георгобиани заявила журналистам, что рейсы будут выполняться ежедневно. Как известно, полеты были прерваны в октябре 2006 года. Аэронавигационная служба России сослалась на задолженность грузинских авиакомпаний, хотя и в Тбилиси, и в Москве высказывалось мнение, что истинной причиной столь жесткого решения стал конфликт в связи с арестом грузинскими спецслужбами российских офицеров. О прекращении авиасообщения было одной из санкций в рамках целого набора ограничительных мер, введенных российским правительством. Москва прекратила морское и сухопутное сообщение с Грузией. Единственный контрольно-пропускной пункт на военно-грузинской дороге до сих пор закрыт. Одновременно прекратилась почтовая связь. Россия ужесточила выдачу виз и запретила импорт из Грузии любой продукции, от зелени до вина и боржоми. Началась депортация граждан Грузии из России, и в этом процессе несколько человек по разным причинам даже погибли. Однако после встречи президентов Путина и Саакашвили Москва смягчила свою позицию. Вместе с тем Россия согласилась на возобновление авиасообщения только после удовлетворения Грузии важного условия погашения задолженности грузинских компаний перед российской аэронавигационной службой. Министр экономики Грузии Екатерина Шарашидзе заявила журналистам, что до конца года грузинская сторона полностью выплатит задолженность. С российской стороны в Грузию будут летать авиакомпании «Аэрофлот» и «Сибирь». Депутат парламента Грузии, правозащитница Элене Тевдорадзе, пользующаяся одинаковым уважением как со стороны властей, так и оппозиции, считает возобновление полетов добрым знаком.
Вы знаете, здесь не может быть никакой другой оценки, кроме того, что я приветствую, наконец-то, хотя бы воздушную связь с Россией, но также и водную связь. Но мне очень хочется, чтобы эта связь переросла в более, так сказать, сильную, более добрую, более взаимопонимающую. И я почему-то думаю, что это действительно такой знак тому, что два народа очень хотят жить в дружбе и взаимопонимании.
Однако председатель парламентского комитета по международным делам Константин Габашвили заявил на фоне бурного митинга оппозиции, продолжающегося у стен законодательного органа, что не видит в решении Путина ничего особенно нового или значительного.
Ну, это, видимо, чтобы как-то смазать профиль, который он показал всем, или анфасы, оскал, скажем так, который он показал всем, чтобы как-то это смазать красивыми красками, сказать, что да, не в антигрузинском, а вот в проабхазском направлении, в проосетинском. Обычная политика.
Все билеты на первый рейс в Москву были проданы. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Как всегда, примерно в это время часа, в итоговом выпуске «Времени свободы» рассказ о проблемах средств массовой информации. Сегодня Конституционный суд России рассмотрел жалобу, находящуюся в розыске, на самом деле она находится во Франции, глава фонда «Образованные медиа» Манана Асламазян. В России, напомню, ее обвиняют в контрабанде за ввоз на территорию страны незадекларированной валюты. Сама Асламазян не склонна соглашаться с такого рода судебным определением. Фонд «Образованные медиа» уже полгода как не работает, а за ходом судебных слушаний слушаний наблюдала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Персоной нон-грата, руководитель фонда «Образованные медиа», известным больше как Интерньюз, Манана Асламазян стала в январе прошлого года, вскоре после того, как была задержана на таможне в аэропорту Шереметьево-2. Суммой валюты, которая примерно на 80 тысяч рублей, превышала допустимые нормы для ввоза без декларации. 31 января по этому факту было возбуждено уголовное дело о контрабанде. Но сама Манана Асламазян и ее адвокаты считают, что о контрабанде в данном случае речи не идет. Здесь имеет место административное правонарушение, максимальная ответственность за которое предусматривает штраф в размере 2000 рублей. Путаница, по мнению адвокатов, возникла из-за неопределенности в законодательстве. И именно правовую неопределенность нормы, предусматривающей ответственность за контрабанду, заявители рассчитывают устранить с помощью Конституционного суда. Дело в том, что закон о валютном регулировании и валютном контроле разрешает ввозить на территорию России без декларации валюту при условии, что ее количество не превышает в эквиваленте 10 тысяч долларов США. Если человек нарушает это правило, то его могут привлечь как к административной, так и к уголовной ответственности, говорит адвокат Мананы Асламазян Виктор Паршуткин.
Вот гражданин въезжает в Российскую Федерацию и провозит без декларирования в письменной форме 13 тысяч долларов. При этом он не скрывал эти доллары, он сразу их предъявил по первому же требованию таможенника. И возникает вопрос. Провезя 13 тысяч долларов в России, он будет подвергаться уголовному преследованию, в отношении него будет возбуждено уголовное дело по контрабанде, или же это правонарушение, и он заплатит всего-навсего денежный штраф, максимальный размер которого 2500 рублей. Вот этот спор сегодня Конституционный суд и рассматривает.
По большому счету, адвоката Паршуткина смущает как раз тот факт, что нет четких критериев, руководствуясь которыми правоприменители определяют, считать содеянное преступлением или административным правонарушением. Совершенно непонятно, как быть с валютой, разрешенной к провозу без декларации. Ведь по закону о валютном регулировании свободно можно возить 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму по курсу Центробанка. А по Уголовному кодексу ввоз более 250 тысяч незадекларированных рублей – это уже контрабанда в крупном размере. Получается, что если курс доллара вырастает до 25 рублей 10 копеек, например, у представителей правоохранительных органов появляются формальные основания привлекать к ответственности тех, кто не задекларировал и разрешенную сумму, говорит Виктор Паршуткин.
Если вот эта разница между фактически ввезенной суммой и суммой разрешенной без письменного декларирования выше 250 тысяч рублей, тогда да, тогда следует возбуждать уголовное дело. Мы имеем дело с фактом контрабанды. Но если эта сальдо, эта разница меньше 250 тысяч рублей, то это при отсутствии иных признаков контрабанды. То есть никто никуда эту контрабанду не прятал, там в подушку или куда-то там в двойное дно с чемодане, а просто предъявил его таможеннику, то тогда это правонарушение. Но такой простой вопрос очень сильно запутан. А когда есть неопределенность, есть питательная среда для должностных злоупотреблений, для взяток.
Представитель Совета Федерации в Конституционном суде Елена Виноградова считает, что суд не должен удовлетворять жалобу Мананы Асламазян и ее адвокатов, поскольку к Уголовному кодексу, а именно его положение оспаривают заявители, в данном случае претензий быть не может.
Почему-то большинство представляет, что вопрос о нарушении, вопрос перемещения через таможенную границу, наказывается лицо именно за то, что перемещается тот или иной предмет в том или ином размере. На самом деле объектом уголовно-правовой охраны является порядок. И когда представитель гражданки Асламазян говорит, что можно вот так, а можно по-другому, потому что где-то вот в другом законе, в законе о валютном регулировании, предусмотрена вот такая сумма. Да, конечно, говорить о том, что все законы идеальны, ну, мы далеки от такого представления о сегодняшнем состоянии российского законодательства. Но говорить о том, что норма, сформулированная законодателем и предусматривающая ответственность за контрабанду в этом виде, в котором сегодня рассматривается, на наш взгляд, нет оснований говорить о том, что она не конкретная, не четкая, не определенная.
Теперь остается ждать решения судей, которое, вполне вероятно, будет оглашено уже в новом здании Конституционного суда в Петербурге, поскольку в Москве слушания проходили в последний раз. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свободы 25 марта – это аббат Цистерианского монастыря Креста Господня в Австрии Грегор Хенкель Доннерсмарк. Компания Universal Records объявила о записи альбома григорианских песнопений в исполнении непрофессионального хора монахов-цистерианцев. Монахи выставили на видеопортал YouTube запись своего выступления, которое в результате было отобрано Universal Records среди записей сотен других претендентов. Монастырь Креста Господня основан в 1133 году. Его нынешний аббат, отец Грегор, родился в 1943 году в Бреславу, теперь это город Вроцлав в Польше. Настоящее его имя Ильрих Мария Карл Хенкель фон Доннерсмарк. Служил в австрийской армии, получил торговое образование в Вене, работал в концерне Шенкер, в частности, в 70-е годы представлял интересы этой фирмы в Барселоне. Формальное духовное образование начал в конце 70-х. Он, кстати, родной дядя режиссера немецкой картины «Жизнь других», удостоенной в прошлом году кинопремии «Оскар». У «Человеке дня» Радио Свободы говорит мой коллега Юрий Векстер.
Под взятым им новым именем Грегор Хенкель Доннерсмарк начал свое первоначальное духовное образование именно в том монастыре, аббатом которого он ныне является. Проучившись 8 лет на разных факультетах философско-теологического института при монастыре, он получил степень магистра философии и 1 августа 1982 года был посвящен в сан священника. С 1986 по 1991 год Грегор Хенкель Доннерсмарк служил настоятелем в самом старом монастыре ордена неподалеку от города Грац, затем был ассистентом главного аббата ордена в Риме, после чего 5 лет возглавлял миссионерские организации Ватикана в Австрии. 11 января 1999 года он был избран конвентом 67-м по счету аббатом монастыря Креста Господня и возглавляет в соответствии с саном и институт, в котором он учился. Институт теперь носит имя нынешнего главы католической церкви папы Бенедикта XVI, посетившего монастырь в сентябре 2007 года. Что до контракта с Universal Records, то компания объявила конкурс и искала коллектив для записи средневековых григорианских хоралов. Один из английских друзей хористов монастыря обратил их внимание на этот конкурс. Далее последовало то, что еще 10 лет назад было непредставимо. Монахи, хор которых состоит из 15 человек, послали фирме линк со своим пением на интернет-странице монастыря и линк со своей видеозаписью на портале YouTube. В результате знаменитая фирма выбрала из сотен претендентов именно хор австрийских монахов. Монахи монастыря, входящего в римско-католический цистерцианский орден, основанный в 1133 году, откликнулись на объявление о конкурсе, можно сказать, шутки ради, так как не считают себя профессиональным вокальным коллективом. Однако теперь, как сказал их представитель, они серьезно готовятся к записи альбома, поскольку григорианские песнопения являются выражением высокой молитвенной духовности. Выход альбома планируется на лето. Цистерцианский орден, в котором проходит вторая половина жизни аббата Грегора Хенкеля Доннерсмарка, был основан Робертом Малезмским, который в 1098 году построил монастырь в болотистом местечке Сито, латинское название «цистерциум».
О «Человеке дня» Радио Свободы говорил Юрий Векслер. Это был итоговый выпуск программы «Время свободы» за 25 марта. Над программой работали продюсеры Наталья Пахомова и Андрей Амочкин. У микрофона с вами был в этот час Андрей Шарый. Прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. После новостей Александр Генис, как всегда, по вторникам с американским выпуском радиожурнала «Поверх барьеров». Сегодня там интервью с переводчиком стихов Даниила Хармса на английский язык Матвеем Янкелевичем. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Тбилиси рейсы будут выполняться ежедневно. Будет выполнять рейсы и грузинская сторона, и
российская. Те люди, которые находились на рубке сверху, были спасены.
Приговором недовольны. Наши люди не виновны.
Президент Путин с самого начала сказал, что он будет строго придерживаться Конституции.
Как премьер-министр Пакистана я буду честно исполнять свои обязанности.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт.